Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В одном из домов книжек на Новом Арбате произошел пожар. Его причиной стало возгорание электропроводки. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель компании-владельца здания. Цитирую, по предварительным данным, причина пожара – самовозгорание старой электропроводки на 7-м этаже, где еще не начаты работы по реконструкции. 26-этажное здание на Новом Арбате загорелось еще утром. Площадь пожара, по последним данным, составила порядка 200 квадратных метров. Дом был на реконструкции, поэтому внутри находились только рабочие. Это около 20 человек. Их эвакуировали. В результате ЧП никто не пострадал. Но и в эти секунды агентство ТАСС сообщает, что предварительный ущерб от пожара на Новом Арбате незначительный. Работы по реконструкции будут вестись по графику. Это сообщение дается со ссылкой на собственника здания. Ну и сразу несколько слушателей позвонили в эфир программы «Подъем» Сергеем Даренко и рассказали о происходящем на Новом Арбате в первые минуты пожара.
Горит к чертовой матери Новый Арбат. 7373948. Алло, здравствуйте. Ну как горит?
Сергей, я вот как раз проезжаю Садовое по Новому Арбату, пересек Садовое кольцо и наблюдаю этот дым.
Да.
Этот дым очень. Сейчас вот в данный момент, буквально 3 минуты назад он был беленький, а сейчас вот прям уже 3 минуты он черный.
Черный.
Все чернее, чернее. Да. Скажите, это то здание... Да. Которая на данный момент на ремонте находится. Там сняты 90% оконных рам. Все, в общем, там
да,
ремонт
да,
идет.
А, там ремонт. Ну и тогда понятно, что идут сварочные работы, поджигательские и все такое.
Ну
все.
Вот, кажется, сейчас только занимается, огонь точнее занимается. И
а я слышу, вы видите наверняка пожарные машины, потому что по звуку слышно, что вокруг вас...
Ну, проехало, да. Проехали за последние 5 минут 3 пожарные машины. Я вот
открыл. 3 пожарные машины. А что в них проку? Ведь они не могут подъехать к зданию.
Могут. Конечно, теперь пешеходная
зона. Нет, это здание только с задней стороны, переулок там, по-моему.
Да.
Композиторский.
7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вот стою на каменном, на самой высокой точке, но вот так полыхает хорошо, вижу, что там...
А вы видите только дым или прям даже...
Нет. Огня не видно, но дым такой, что ощущение, что уже выше середины горит.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы работаем на 5-м этаже в этом здании.
Да.
Горит 6-й этаж, но там все демонтировано, бетон и колонны. Если там что-то и горит, может быть, какие-то остатки пластика. Там ничего нет, пустой голый этаж, возможно, какие-то пластиковые просто детали.
А у вас на 5-м, у вас офисы?
А у нас на 5-м через 2 недели сдача должна была быть.
И все. Но ведь прогреется,
да, прокалится так, что не получится. Похоже, все зальют. Похоже, все зальют, и будет форс-мажор.
Да. Скажите, а вы сейчас де-факто там находитесь?
Нет, там находится мой напарник, прислал мне 2 фотографии, дым валит на 6-м этаже.
Но ведь он же должен спуститься, как-то спасаться, он понимает это?
Они, или... они вышли на улицу уже, да.
А, я же, они же не самураи,
он
которые там должны погибнуть.
Нет, с улицы сфотографировал, дым валит на 6-м этаже.
А если начнут тушить, то как? Надо заезжать с композиторского?
Я не представляю, как они подъедут туда.
Да, потому что там ад кромешный.
Там парковки, все перекрыто, бетонные стоят красивые заграждения, поэтому они туда не проедут.
В том-то и дело. Спасибо.
Это прям над Сбербанком прям горит.
Спасибо огромное, что позвонили. Спасибо, спасибо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день. Я вот проехал там только что.
Да.
Но там прям открытое пламя было.
И открытое пламя. Слушайте, вот я не знаю, я не разбираюсь в строительстве, не разбираюсь в пожарах, но вот человек нам сказал, что там демонтировано все в ноль. Там просто бетонные столбы. Вот что может гореть?
Само здание действительно ремонтируется, но там могут гореть какие-то деревянные, не знаю, что угодно может гореть, но пламя довольно сильное. По дыму это видно. И где-то там было 5 пожарных машин, они, конечно, стоят на Новом Арбате, да, они могут действительно подойти. Пожарные наблюдают с крыши карантина.
Да. Спасибо.
Это запись сегодняшней программы «Подъем» с Сергеем Даренко, где слушатели в прямом эфире звонили и рассказывали, что там происходило. Как вы обратили внимание, наверное, звонил и один из рабочих, кто работает на этом объекте, на Новом Арбате. Здание находится на ремонте, но и сейчас появляются подробности, опять же, на лентах. Предварительный ущерб от пожара в доме книжки на Новом Арбате в Москве незначительный. Работы по реконструкции будут вестись согласно графику. И все это агентство ТАСС со ссылкой на собственника дает, а пресс-служба «Апарт Групп» — собственник здания. Ну и сейчас с нами на связи профессор Московского государственного строительного университета, доктор технических наук Владимир Ройтман. Владимир Миронович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вообще известно об этих зданиях, книжках, насколько они пожароопасны? Потому что сегодняшнее возгорание довольно много шуму наделало.
Ну, любые высотные здания – это здания повышенной пожарной опасности. Во-первых, потому что они содержат какие-то горючие вещества, эксплуатируются, значит, при наличии сильнейшего окислителя – это кислород воздуха. И достаточно возникнуть источнику зажигания, и возникает пожар.
Это понятно. Сейчас там ведутся работы по реконструкции, я так понимаю, максимум отделочных панелей, все было снято. А чему там гореть, вот если это голые стены?
Да, понятно, это правильный вопрос. При возникновении, при проведении реконструкции или ремонта здания, то в помещениях возникает тоже горючие вещества и материалы, и конструкции, которые нужны именно для проведения этой самой реконструкции. Это и деревянные плотности, картонная тара, и главное, может быть, это вот горючая теплоизоляция, которую обычно устанавливают во время реконструкции. Так что есть чему гореть.
А каков вообще запас прочности у этих домов книжек? Если их сейчас реконструируют, означает ли это, что они будут стоять еще века?
Ну, века не века, а десятки лет могут стоять.
То есть довольно прочная конструкция.
Вот, по поводу конструкции. Это вот как раз то, что у нас делается на века. И, значит, в системе противопожарной защиты есть специальные элементы, которые обеспечивают устойчивость здания при пожаре. Это так называемый показатель огнестойкости конструкции. И он был достаточен, и, как показали вот эти события, никаких там деформаций, никаких нежелательных последствий этого пожара для конструкции не будет.
Спасибо. Это был профессор Московского государственного строительного университета, доктор технических наук Владимир Ройтман.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил о создании нового государства – Малороссии вместо Украины. Цитирую, «Киевский режим не в состоянии остановить гражданскую войну. Предлагаем учредить государство Малороссия. Малороссия – независимое молодое государство на переходный период до 3 лет», – сказал журналистам Захарченко. По его словам, учреждение нового независимого государства поможет остановить конфликт в Донецком бассейне. Нас должны поддержать жители регионов. Этот выход возможен при условии, если международное сообщество поддержит идею, добавил глава ДНР. И как заявил министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, учреждаемая Малороссия будет федеративным государством с широкой автономией. Столицей станет Донецк, а государственным флагом – флаг Богдана Хмельницкого. В ведении центральных властей останутся вопросы бюджета, армии и спецслужб. Депутат Верховной Рады Украины от блока Петра Порошенко Иван Винник в интервью нашей радиостанции рассказал о том, какие последствия решение Захарченко может иметь для Минского процесса.
Так называемый Захарченко с так называемым ДНР, ЛНР, они не есть субъектом Минских соглашений. Страны, которые участвуют в этом переговорном процессе, дипломатическо-политический пакт, который фактически был заключен, был утвержден канцлером Германии, президентом Франции Оландом, Путиным и президентом Украины Порошенко. Там не было представителей ДНР, ЛНР, поэтому они никак не могут своими заявлениями влиять на Минский процесс. На Минский процесс может влиять, например, Российская Федерация, в общем-то, организовала войну на территории Украины, и поэтому она непосредственно может на него влиять. Хочет Россия воевать, она будет дальше воевать. Если она хочет это делать каким-то образом заморозить, прекратить, извиниться, ну, она тоже это может сделать. Поэтому Захарченко – это никто. Комментировать слова марионетки или сумасшедшего, как-то смысла никакого не вижу. Мы на официальном уровне не воспринимаем такие квази-государственные образования. Мы их не видим, и их не видит весь мир, за исключением России и нескольких стран ближайшего окружения. Да? Соответственно, мы никак реагировать на это не будем. Если Россия хочет сделать какое-то заявление, мы на него отреагируем. Слова Захарченко воспринимаем. Знаете, вот собака бывает лает через забор. Мы же не будем реагировать на собаку.
Это был депутат Верховной Рады Украины от блока Петра Порошенко Иван Винник. Ну и сейчас с нами на связи политолог, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Акара. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Добрый день.
Ваше мнение, чем вызвана вот эта инициатива Александра Захарченко о создании Малороссии?
Мы привыкли к тому, что Александр Захарченко и другие так называемые деятели так называемых ЛНР, ДНР – это марионетки Кремля и околокремлевских каких-то околополитических кругов. Но в данной ситуации я вижу определенную самодеятельность, не согласованную с Кремлем, о чем свидетельствует также и реакция Пескова и сегодняшняя. И, конечно, это определенный повод и определенный формат напомнить о себе, напомнить о каких-то, видимо, обязательствах от российской власти по отношению к вот этим так называемым республикам. И это такая как-то месседж, наверное, прежде всего именно Кремлю. Такой вот немного раздраженный месседж. Эта тема никак не укладывается в формат минских договоренностей и минского процесса. И по той реакции, которая сегодня существует в московских радио, телевизорах и других средствах массовой информации, у меня даже есть такая ироническая догадка. Возможно, Захарченко попросили об этом телепродюсеры и радиопродюсеры для того, чтобы оживить достаточно унылый летом такой информационный фон, и сегодня вот все об этом только и говорят. Я не думаю, что это заявление будет иметь какие-то последствия серьезные. Я не думаю, что оно удостоится серьезного комментария со стороны Кремля или каких-то представителей Кремля. В этом заявлении, судя по всему, его готовили не очень образованные и не очень умные люди, точно не дружащие с историей, потому что люди, знающие историю Украины, Российской империи, знают, что Малороссия – это не другое название Украины, а это название лишь части Украины, той, которая... Вот Полтавщина, Черниговщина, Киев, вот это Малороссия, а Донецк, Луганск – это как раз есть та самая Новороссия или Дикое поле, вот если говорить в исторической ретроспективе.
Андрей Николаевич, выскажу предположение. Возможно ли, что вот это предложение прозвучало для того, чтобы каким-то образом оживить Минский процесс?
Я не думаю, что сам по себе Захарченко заинтересован в... каком-то определенном изменении формата Минского или оживлении Минского процесса. Ну, а говорить о том, что, допустим, это попросили его сделать из Кремля для того, чтобы вот такой определенный пас, я тоже не стал бы так думать, потому что тот формат Минского процесса, который есть сейчас, он для Москвы, для российской власти достаточно... не то чтобы оптимален, но он достаточно комфортен в политическом отношении. Можно постоянно рассказывать и западным политикам, и российским телезрителям о том, как Украина нарушает этот формат, какая Украина плохая, какая там ужасная кровавая хунта. Вот. Но как раз изменение минского формата и введение в этот процесс такого... каких-то новых форматов, связанных, допустим, с Будапештским меморандумом 1994 года, по которому Украине гарантировалась территориальная целостность и так далее. О чем сейчас говорят в политических кругах в Украине, там как раз говорят, что нужно этот формат трансформировать за счет Будапешта там, и так далее, то я думаю, как раз это не в интересах той политики, которую проводит Кремль по отношению к Украине и к вот этим ДНР.
Андрей Николаевич, я просто обращу внимание, что вот все то, что вы перечислили, как раз укладывается вот в эту канву. То есть Минский процесс буксует, Украине он невыгоден. Заявления об этом звучат регулярно из Киева. Но и в связи с этим, если не получается с Минским процессом, тогда намек идет со стороны Донецкой Народной Республики самопровозглашенной, мол, если не хотите по-хорошему, давайте мы будем провозглашать новое независимое государство.
Я не думаю, что это заявление Захарченко, оно как-то способно повлиять на какие-то, на ту траекторию политики украинской власти, направленной на Минский процесс и на решение этого донбасского кризиса. То есть, ну, Порошенко сделал заявление сегодня о Крыме и о Донбассе, и я не думаю, что дальше этого заявления будет какая-то другая реакция.
То есть реакция никакая...
Официальная реакция украинской власти, кроме иронических и каких-то гневных высказываний украинских депутатов, вот, типа того, которое было только что на вашей волне.
Но все это пока именно в таком формате, пока, опять же, простите за то, что повторяюсь, пока не было признания вот этого нового самопровозглашенного государства или попытки его провозгласить. А если эти признания последуют?
Признание со стороны кого?
Не знаю. Со стороны Вануату, со стороны какого-то государства на планете Земля. Тогда...
Со стороны, да, со стороны Южной Осетии. Знаете, если за 3 года Москва официально не признала ЛНР и ДНР, то перспективы признания государства... Да, кстати, для образования ДНР и ЛНР были сделаны хотя бы какие-то, ну, хотя бы какие-то ритуальные действия по их учреждению, то для образования вот этой так называемой Малороссии, как сегодня было сказано, что на этом заседании, где Захарченко озвучил все эти цитаты, присутствовали неназванные представители 18 административных единиц Украины. Ну вот, то есть даже по подготовке к провозглашению этого государства или, ну, этого, ну, чего-то, даже ЛНР и ДНР к их образованию относились с большей тщательностью и с большей серьезностью. То есть, видимо, за этим проектом не стояли никакие серьезные намерения, потому что если бы они стояли, ну, то людям, занимающимся политтехнологиями, понятно, какие действия должен был бы предпринять Захарченко. А в данной ситуации характерным является, что даже ЛНР, Луганск, не поддержал его инициативу, и что были за 18 представителей, вернее, за представителей 18 административных регионов Украины, это большой вопрос. Я думаю, эти люди очень серьезно постараются остаться неназванными и анонимными, чтобы не иметь проблем с ГРУ или, не знаю, ГРУ, кто занимается подобным.
Спасибо. Спасибо, Андрей Николаевич. Это был политолог, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Акара. Ну и короткая реакция. В ЛНР опровергли участие республики в создании Малороссии. Там инициативу назвали несвоевременной, а Порошенко в очередной раз пообещал восстановить суверенитет над Донецким бассейном и Крымом. Это заявление прозвучало как раз после слов Александра Захарченко о учреждении государства Малороссия.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роспотребнадзор проверит спиннеры на предмет безопасности для здоровья детей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия, отмечается в сообщении. В ведомстве также дают рекомендации по обращению с этой игрушкой. К примеру, родителям не рекомендуется приобретать спиннеры с рук в неустановленных местах. Кроме того, в Роспотребнадзоре отмечают, что ввиду того, что спиннеры продаются через интернет, они могут быть изготовлены из некачественных и даже опасных для здоровья материалов. При покупке следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах и повышенный шум. Мы сегодня связались с заместителем секретаря Генсовета Единой России, депутатом Госдумы Евгением Ревенко. Он сегодня как раз в Фейсбуке Фейсбуке опубликовал фотографию, где, и видеозапись, где он вращает спиннер сам. Вот что он нам рассказал.
Нет, я, правда, честно скажу, раздарил все спиннеры свои, поэтому я ими так регулярно не пользуюсь. Ребенку подарил. Нет, никаких побочных эффектов я не заметил. Такое, это такое баловство, и, признаюсь честно, я покрутил, да подарил. Нет, чтобы как кто-то постоянно ходил, крутил, нет, я не видел такого. Ну, кто-то своим детям покупает, ну да, дети крутят. Да, это же не новая история, она была, по-моему, в начале 90-х, просто об этом забыли, и они были немножко другими. Приходят и уходят, ничего такого я здесь не вижу. Ну, если нужно проверить, конечно, надо проверить. Безопасность для здоровья превыше всего. Ну, я не думаю, что там что-то есть. Но я говорю честно, у меня сейчас его нет. Я подарил один спиннер, я подарил дочке, а второй спиннер я подарил ребятам в Воронеже, в Центр по реабилитации и восстановлению наркозависимых.
Это был Евгений Ревенко, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Государственной Думы. Сейчас с нами на связи блогер, эксперт по гаджетам Валентин Петухов. Валентин, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот Роспотребнадзор проверит спиннеры, выяснит, что эта штука заразная, конечно, но насколько она вредна, что могут найти?
Мне кажется, только то, что они повсюду и уже порядком надоели. Я вот сейчас стою в пробке и ходят, продают их прямо в окно, суют. Это такая зараза летняя. Я надеюсь, что она скоро уже пойдет на спад. Ну, а с точки зрения какого-то там вреда для детей или еще что-то, опять же, если судить по моей дочке, которой 8 лет, единственный вред – это то, что она хочет купить все и постоянно просит меня какой-нибудь новый, который она увидела где-нибудь в переходе метро, что-то надо обязательно купить. Если серьезно, то, ну, на самом деле я слышал, что это достаточно полезная штука в определенных случаях. Это и при синдроме дефицита внимания помогает, и, в принципе, люди любят что-то в руках крутить. Это один из подобных инструментов. Просто они стали безумно популярны, именно поэтому вокруг них такой хайп.
Ага, хорошо. А вы не знаете, где производят? Может быть, в России эти спиннеры производят? И вообще, из чего их делают?
Вы знаете, это подшипник. Есть теория, что это просто какой-то китайский завод подшипников решил реализовать в партии в несколько миллионов штук и таким хитрым образом вывел это все в тренды. А максимально простая конструкция. И, насколько я знаю, опять же, спиннеры эти существуют уже несколько лет. И просто странно, почему так произошло. И мне было очень интересно посмотреть какой-нибудь ролик или расследование именно вот этого тренда, с чего он зародился, откуда вдруг именно в 2017 году произошла такая любовь людей к подобному рода развлечениям. Но, опять же, если говорить о спиннерах, вот есть информация, что сейчас сделали золотой за 1 000 000 рублей, а есть уже всякие хитрые спиннеры. Я сам поддался этому тренду и сделал спиннер из айфонов. В общем, пока эта зараза еще бушует.
Пока живет. А где-то, да, да, да. Где-то возможно, вот популярность спиннеров уже идет на спад или нет, пока неизвестно, если говорить о каких-то зарубежных странах.
Насколько я знаю, в Европе это, ну, поскольку, на самом деле, если смотреть, опять же, по трендам, то все очень быстро подхватывается уличными торговцами, какими-то сувенирными магазинчиками, и, собственно, я думаю, что до конца лета пока еще силен вот этот вот туристический сезон, все будет продолжаться, в том числе пока еще они не надоели настолько, чтобы прям от них воротило. Я это сравниваю с прошлогодней историей с покемонами. А то же самое было безумие, в том числе на Китай-городе. Я видел, где сотни людей реально сидели на траве и собирались, ловили покемонов. Это было во всех СМИ, на радио и так далее. И сегодня это настолько ушло в небытие, что они даже вспоминают, ну, разве что в контексте спиннеров.
Спасибо. Это был блогер, эксперт по гаджетам Валентин Петухов. Возможно, спиннеры перекочуют и на уроки физики, и с их помощью будут изучать гироскопические эффекты, момент импульса. Но сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:36. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами продолжаем следить за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и сейчас попытаемся подробно разобраться в той новости, которая пришла не так давно. Имеется в виду предложение ФАС или даже требование ФАС, Федеральной антимонопольной службы, от Вымпелкома, МТС, Мегафона и Теле2 уравнять условия роуминга в разных тарифных планах. Сейчас с нами заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин. Здравствуйте, Анатолий Николаевич. Здравствуйте. Можно вот как-то с официального языка на человеческий перевести, что же хочет ФАС, чего требует от операторов мобильной связи?
У операторов мобильной связи есть различные тарифные планы. Эти тарифные планы в регионе пребывания и проживания абонентов находятся на одном уровне, при этом они могут дифференцироваться, могут быть более дорогие планы, могут быть менее дорогие планы. Но когда эти абоненты переезжают в соседний регион или в дальний регион, то услуги связи могут существенным образом возрастать. Обычно для более дорогих тарифных планов рост меньше, минимальный в некоторых случаях нет роста, а для более дешевых тарифных планов рост может быть очень существенным.
Чем это отличается от запрета внутрисетевого роуминга в России? Вот с такой инициативой не так давно депутаты Государственной Думы выходили.
Вообще существует несколько разновидностей роуминга, которые так или иначе фигурируют в общественном сознании. Один так называемый внутрисетевой роуминг, когда абонент перемещается по территории страны, но находится в сети одного и того же оператора. Второй случай, когда абонент перемещается в границах родной страны, но попадает в сеть обслуживания другого оператора.
То есть, предположим, у меня Билайн, я уезжаю куда-то, где он не ловит, есть МТС, и МТС я могу пользоваться.
Ну, как правило, операторы большой тройки присутствуют во всех регионах, а вот региональные операторы, некоторые из региональных операторов, они не присутствуют по всей стране, и поэтому абоненты этих операторов, перемещаясь в другой регион страны, они вынуждены пользоваться сетью другого оператора. И третий роуминг – это международный роуминг, когда вы выезжаете за границу. Там, как правило, нет сетей наших операторов, и поэтому наш абонент попадает в зону обслуживания сетей зарубежных операторов. Так вот, мы говорим о том, что внутрисетевого роуминга вообще быть не должно, потому что это не роуминг. Роуминг – это понятие такое техническое, это нужно пользоваться сетью другого оператора. Поэтому здесь мы настаиваем на том, чтобы это понятие вообще даже не фигурировало, и уже операторы с этим согласились.
То есть это фактически тот самый запрет внутрисетевого роуминга. Да. Если вы путешествуете по Российской Федерации, вы должны платить везде одинаково.
Это означает, что вы, находясь в одном регионе, можете платить по одному тарифному плану. Например, внутризоновый, в пределах региона у вас один звонок, а когда вы звоните дальнюю связь в другой регион, у вас может быть другой звонок. Так вот, перемещаясь в другой регион, вы также, находясь в пределах соответствующего региона, должны получать услугу по тарифу этого региона, а, например, дальнюю связь, соответственно, также оплачивать по тарифу, который существует на дальнюю связь.
То есть не будет такого, чтобы я звонил из Москвы во Владивосток, это было дешево. Все равно это будет дорого, так же, как из Владивостока в Москву.
Да, но дело в том, что когда вы используете разные разновидности роуминга, то, находясь в другом регионе, вы платите существенно больше тариф, чем это бы могло быть в рамках обычной дальней связи.
Но вот сегодняшнее. В случае отмены платы за роуминг внутри России вырастут тарифы на услуги сотовой связи, заявил агентство РИА Новости директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая. Цитирую, сейчас услугами роуминга внутри России пользуются лишь около 7% абонентов. Если отменить плату за роуминг, то операторы вынуждены будут перераспределить затраты на обслуживание путешественников на всех абонентов, отметила она.
Значит, что касается поездок с использованием сети того же оператора, никаких дополнительных технических или экономических сложностей с оказанием услуг не возникает. Это чисто договорное и тарифное решение этих операторов. В этом смысле никак это не влияет на экономику. Более того, мы всегда говорим о том, что когда вы и меняете ваш тарифный план, то абоненты начинают больше разговаривать. Когда план дорогой, естественно, абоненты экономят и говорят гораздо меньше. Поэтому зарабатывать надо на объемах. Мы уже применяли меры воздействия в отношении операторов связи, связанных с международным роумингом. Снижение составило, скажем, по СМС и голосу там, от 4 до 8 раз, а по передаче данных до 40 раз. Это не привело ни к каким изменениям внутри страны.
Так все-таки вы настаиваете на том, чтобы связь была дешевле для граждан Российской
Конечно.
Федерации?
Конечно.
А если она в итоге станет дороже, потому что операторы там большой тройки просто скажут, что мы вынуждены будем компенсировать свои потери, поэтому будем повышать плату во всех тарифных планах, как отреагирует ФАС?
Для них это будет не причина, а повод. ФАС, естественно, отреагирует жестко и такого повышения не допустит.
А, то есть будете воздействовать дальше на них?
Конечно, конечно.
То, что происходит сейчас, для вас это сговор?
В данном случае речь идет о поведении на рынке коллективно доминирующих хозяйственных субъектов. Вот указанная четверка, они совместно занимают долю на рынке порядка 90 с лишним процентов.
Поэтому сговором назвать открыто нельзя?
Сговором это нельзя назвать, а это такие действия, которые не требуют согласованных действий либо сговора, а в силу своего положения на рынке они имеют возможность влиять на своих абонентов.
Я напомню, с нами сегодня заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин. Ну и сейчас с нами на связь по телефону выходит генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Денис Юрьевич, здравствуйте. Денис Юрьевич. Денис Юрьевич. Нет, он нас не слышит, попробуем еще перенабрать. Ну, продолжим пока беседу. Что касается таких регионов Российской Федерации, как Крым, когда он станет, скажем так, регионом Российской Федерации для операторов мобильной связи?
Уже сейчас происходят существенные изменения. Тарифы с применением различных опций снижаются, работа еще не завершена. Есть еще вторая часть нашей работы, связанная с темой национального роуминга. Даже если роуминг существует с точки зрения того, что имеются другие сети, это не означает, что разница в тарифах должна быть настолько существенной. Поэтому вторая часть работы, которую мы в ближайшее время также обозначим, касается уже национального роуминга. Мы также будем требовать снижения тарифов на услуги связи при перемещении абонента в зону действия сети другого оператора.
То есть национальный роуминг – это следующее,
чем вы заметили? Это следующее, да, чего мы можем ожидать в течение вот ближайшего времени, может быть, недели-двух.
Попробуем еще раз поговорить с генеральным директором информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денисом Кусковым. Денис Юрьевич, вы сейчас нас слышите?
Да, слышу, что-то сорвалось первый раз.
Да, Денис Юрьевич, хотелось бы уточнить, по вашему мнению, как операторы мобильной связи могут отреагировать на требования Федеральной антимонопольной службы?
Ну, в общем-то, Федеральная антимонопольная служба – это орган государственной власти, то есть это не какое-то там профильное, скажем так, содружество или какая-то ассоциация, поэтому необходимо выполнять те распоряжения, которые издает подобный орган. К сожалению, именно ФАС занялся вопросом отмены или корректировки, назовем так, роуминга по России, а не Минкомсвязи, как это должно было бы быть, по идее, поскольку это орган наделенный полномочиями в этой сфере. И, к сожалению, сейчас идет речь уже, как я понимаю, по вчерашним заявлениям, не все-таки не об отмене национального роуминга, а о корректировке тарифных планов на бюджетных тарифах для того, чтобы, скажем так, там были опции, позволяющие абоненту передвигаться по территории России, и это было включено в основной пакет.
Вот сейчас с нами Анатолий Голомолзин, заместитель руководителя ФАС России, который настаивает на том, что требование ФАС фактически равняется отмене сетевого роуминга внутри России.
Я, кстати, отмена сетевого роуминга для меня лично, скажем так, это когда я знаю, сколько я плачу за минуту, или сколько у меня минут включено в тарифный план, и интернета, и больше, меня ничего не волнует. Я не подключаю опции, я не отключаю их, когда я приезжаю обратно. То есть я не заморачиваюсь с этим, как бы, я знаю четко, что, так сказать, все, что я могу пользоваться в любой точке Российской Федерации. То, что сейчас, скажем так, вчера, по крайней мере, шла речь в СМИ, это все-таки несколько иное. Это приведение тарифных планов в, скажем так, некое единообразие. Но мы понимаем, что на сегодняшний момент в России у каждого из операторов находится воображение 30-40 тарифных планов, которыми пользуются граждане. Какие-то архивные, какие-то нет. И не факт, что, так сказать, на всех тарифных планах удастся это сделать, это раз. А во-вторых, надо понимать, что если отменить национальный роуминг, это значит, как бы вообще такого больше не может. А если сейчас привести какие-то тарифные планы по требованию ФАС какую-то норму, а потом это можно опять куда-то откатить. Понимаете, как бы это уже не совсем правильно.
Хорошо, если все-таки внутри сетевой роуминг отменят в России, как операторы мобильной связи отреагируют на это? Приведет ли это к повышению тарифов?
Ну, на мой взгляд, учитывая, что выручка от услуг национального роуминга у операторов составляет примерно 3% в общей выручке, это не должно привести к какому-то колоссальному изменению ценовых характеристик на тарифных планах в местных регионах. Здесь возможны какие-то корректировки, но они, в общем-то, будут находиться в пределах 5-10%. То есть это не так много, при том, что в месяц средний российский абонент тратит на связь порядка 330 рублей.
Спасибо. Это был генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Сейчас уже обращаюсь к Анатолию Голомолзину. Анатолий Николаевич, судя по всему, еще ваша инициатива не до конца понята даже специалистами, которые занимаются вот этой темой.
Дело в том, что у нас есть рабочая группа, в рамках которой мы общаемся на эту тему и со всеми операторами связи, и с органами власти, включая Роспотребнадзор, включая Минкомсвязи, Федеральная антимонопольная служба, и экспертам, специалистам ситуация предельно прозрачна. Мы эту работу ведем не вчера, кстати, она у нас продолжается. В международном роуминге мы начали с 2010 года, а в национальном роуминге мы работаем, подготовительный период еще прошел в прошлом году.
Просто поэтому... Денис Кусков понял ваше предложение как то, что вы просто настаиваете на некой унификации тарифных планов, не более того.
Нет, речь идет о том, что существует у операторов множество тарифных планов, и каждый из абонентов может выбрать свой тарифный план. Вот когда вы перемещаетесь из одного региона в другой регион, вы будете применять свой тарифный план и не почувствуете никакой разницы. Это такой принцип базовый, называется в роуминге как дома. И в этом смысле, если у вас, скажем, дорогой тарифный план, то вы будете платить одинаково, заплатил за дорого и вообще ни о чем не думаешь. Если у вас более дешевый план, вы будете думать, считать минуты, считать мегабайты, но вы это будете делать в равной мере, находясь и в своем регионе, и в другом регионе. Сейчас, к сожалению, ситуация другая. В одном, в своем регионе вы платите одним образом, а когда перемещаетесь в другой регион, вы платите существенно больше. По голосу, например, в ряде случаев это в 10 раз больше. По СМС и передаче данных разница не такая большая, но голос очень ощутимый. Вот такой ситуации быть не должно. Для этого нет никаких ни экономических, ни технических, ни правовых оснований.
Что ответили операторы на ваши требования?
Ждем ответа. Срок установлен.
14 дней, напомню.
14 дней.
Когда они истекают?
Наше предупреждение было вынесено в конце прошлой недели, соответственно, через...
То есть до конца июля они должны исполнить ваши требования?
До конца июля они должны внести соответствующие изменения в тарифные планы, еще 10 дней на то, чтобы урегулировать свои взаимоотношения с конечными абонентами.
У меня в тарифном плане стоит опция там, по всей России как дома. Это, соответственно, эта опция просто отпадает за ненадобностью, если мой оператор мобильной связи выполнит ваши требования. Я правильно понимаю?
Нет, это означает, что сейчас у вас дорогой тарифный план, и он у вас сейчас уже позволяет такого рода услугу получить. А у большинства других абонентов такой тарифный план им, может быть, недоступен.
Ну, тогда у меня нет смысла платить за этот тарифный план, получается так.
Ну, дальше тогда вы должны считать мегабайты, будете считать минуты и так далее, как все остальные. Вы, возможно, уже вышли на другой уровень обслуживания и привыкли к другому характеру получения услуги.
Ну и тут же уже будут звонки и вопросы наших слушателей. Я предлагаю подключаться. Аудитория, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-888-94,8, ну и телеграм говорит МСК-бот. Гешефтмахер интересуется, входящие звонки при поездках также будут бесплатные?
Ничего не изменится против того, что существует в настоящее время. Каким образом обеспечить равенство условий, это уже зависит от оператора. За счет комбинирования исходящих и входящих, стоимости входящих и исходящих звонков.
Ну, то есть вы не исключаете, что операторы мобильной связи, сейчас все входящие бесплатные, могут ввести какие-то платные входящие, так получается?
Сейчас и существует, сейчас бесплатные исходящие только в своем регионе, а что касается перемещения в другие регионы, там существуют разные варианты.
Но да, ваши требования касаются того, чтобы везде входящие звонки были бесплатные?
Наши требования касаются стоимости оплаты, а не то, какой механизм, который это обеспечивает.
я просто пытаюсь для себя это понять. То есть сейчас я в Москве нахожусь, мне звонят, откуда бы ни позвонили, я беру трубку, не опасаясь, потому что для меня этот входящий звонок бесплатный. Но я поехал на Дальний Восток, теоретически, если я вас правильно понимаю, там тоже я должен без боязни брать трубку, зная, что этот входящий звонок будет бесплатный.
Нет, это означает, что если вы переехали на Дальний Восток, то если вам звонят из Москвы, да, то у вас это будет дальняя связь. Для того, чтобы этот тариф уравнялся, то будет плата за входящий. Но если вы будете звонить, скажем, в пределах Владивостока или Приморского края, например, то у вас будет тариф точно такой же, какой применяется на Дальнем Востоке. А сейчас же вы для того, чтобы позвонить в пределах там, Дальнего Востока, вынуждены платить существенно большую сумму.
Это правда. Давайте, телефонный звонок 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Игорь зовут. Вот мне сегодня уже пришла смс о том, что 1 августа у меня меняются параметры тарифного плана. Я позвонил, вот, и мне говорят, что теперь у вас не будет с мегафона на мегафон бесплатных звонков. То есть мне, например, не нужны эти изменения, понимаете? Почему они о нас не подумали? Спасибо.
Принимается.
Этот вопрос нужно дополнительно рассмотреть. В каждом конкретном случае нужно разбираться с причинами и так далее. Ну, это есть, никак, да? Никак не связано с вопросами по роумингу.
А, то есть насколько просто просчитывались последствия у этого требования?
Это требование не влечет никаких дополнительных экономических последствий. То есть потому что для этого нет никаких технических экономических предпосылок.
7373-94,8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Дим Борисович. Тогда вот вопрос как раз в продолжении вашей темы. Вот услуга с подключением везде как дома по всей России. Тогда я так понимаю, что 1 августа оператору не нужно будет звонить и отключать эту услугу. Она отключится автоматически. Это второй вот вопрос, который вы, по идее, должны гостю задать, я так понимаю.
Ну, я пытался как раз это прояснить, и получается, что эта услуга просто теряет свою актуальность, все.
Но дело в том, что, еще раз повторюсь, что для дорогих тарифных планов в настоящее время в роуминге, когда вы находитесь как дома. Вот для дорогих тарифных планов ситуация не меняется. Она меняется для более дешевых тарифных планов, те, которые абоненты применяют и при этом считают свои расходы и объем потребляемых услуг.
Просто для того, чтобы это окончательно прояснить, это звонить своему оператору мобильной связи нужно, так получается?
Но дело в том, что еще пока в наш адрес операторы не направили вот те предложения, которые они должны были направить. Мы их ожидаем в конце июля.
Возможно ли такое, что они ответят отказом?
Если они ответят отказом, то тогда речь идет о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.
То есть для них это будут последствия, штрафы?
Если факт нарушения подтверждается, да, это сопряжено со штрафными санкциями.
Еще один звонок успеем принять. 7373-94,8, секунду. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. По операторам общаемся до сих пор?
Да.
Вот у меня там самое пришла смс, и мне жены, что на 10% вырастает связь, у меня безлимитный интернет, была запрещена раздача. Теперь они добавляют, типа, раздача разрешена, но поднимается на 10%.
Спасибо, принимается. Платить. Это все сигналы для того, чтобы Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась?
Есть другая тема, с которой мы сейчас разбираемся, это то, что операторы пытаются отменить безлимитные услуги. И они их начинают заменять безлимитными, но по отдельным категориям услуг. Контент такой или там голосовая информация, либо еще что-то. И с этим вопросом мы сейчас отдельно разбираемся.
Конечная цель Федеральной антимонопольной службы – мобильная связь в России должна стать дешевле?
Мобильная связь должна оставаться дешевой, как она сейчас таковой является. Мы в России уровень цен на услуги сотовой связи один из самых низких в мире. Это не потому, что в России все так дешево. В США, например, примерно такой же ценовой сегмент. Это правильно, услуга должна быть доступна, потому что она является основой для современной жизни. И мы считаем, что услуга и должна таковой сохраняться, и наши абоненты должны ее получать в приемлемом ценовом диапазоне и расширяя ассортимент оказываемых услуг.
Насколько национальный роуминг должен подешеветь, по мнению Федеральной антимонопольной службы?
Мы это с конкретными цифрами определимся в ближайшее время. Здесь, кроме прочего, есть еще одна проблема, связанная с тем, что Сейчас трафик, к сожалению, не ходит свободно. Он ходит по тем правилам, которые заданы Минкомсвязи, и это влечет дополнительные расходы для сотовых операторов. Мы сейчас подготовили соответствующую программу по развитию конкуренции в области связи, где предлагаем Минкомсвязи соответствующие изменения в эти приказы отраслевые внести. В таком случае мы также переходим на абсолютно те же уровни, в роуминге как дома. Вот этот главный базовый принцип, к которому должны привыкнуть все и абоненты, и операторы. Не должен абонент испытывать дискомфорт и нести дополнительные расходы, если он переехал в другой регион страны.
Опять же, буду упрощать именно для себя, но и аудитории будет понятно. У меня рекорд в Крыму. За полчаса я потратил 1000 рублей на мобильную связь. Вот просто за полчаса 1000 рублей у меня со счета ушла. Правильно ли я понимаю вас, что вы считаете это большой несправедливостью и будете с этим бороться?
Если, например, вы из Крыма звонили в другой регион страны и использовали при этом дальнюю связь.
Нет, это был мобильный интернет.
Вот если был мобильный интернет, то, соответственно, он должен быть находиться на таком же и близком к стоимости мобильного интернета в другом регионе страны.
Как вы будете этого добиваться, если официально наши операторы мобильной связи даже не заходят на территорию полуострова?
Дело в том, что при этом абоненты перемещаются в том направлении, в каком они считают для себя нужным. И техническая возможность получить услуги связи у этих абонентов существует.
То есть вы будете требовать, чтобы вот такие драконовские тарифы были снижены на территории конкретно полуострова Крым?
Безусловно, на территории всей страны абоненты должны чувствовать себя комфортно, как дома.
Давайте один звонок успеем. Нет, уже не успеваем. Спасибо большое. С нами был заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин. Приходите еще, Анатолий Николаевич.
Приглашайте.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Сейчас коротко о движении в Москве. Где вы едете? Что наблюдаете? Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. По Яндексу сейчас в столице 4 балла, так оценивают загруженность дорог. Большие затруднения на севере 3-го транспортного кольца и на внутренней, и на внешней стороне. МКАД более-менее едет. Есть локальные затруднения, но не масштабные. Ну, например, на севере Московской кольцевой автодороги простаивает внешняя сторона МКАД, она втыкается в Ленинградку. Что касается центра города, то он традиционно буксует в будние дни. Ну, про набережные даже говорить не буду. Ну, например, чего стоит только один участок в районе Причистенской набережной. Там все цвета бордо. Ну и локальные затруднения на Причистенке, тоже бордовый цвет. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373-94,8. СМС плюс 7925-88-88-94,8. Если еще про локальные затруднения, обращаю внимание на то, что в Садовое, вернее, от Садового кольца Каланчевская улица плохо едет. Тоже вот этот участок окрашен в бордовый цвет. Сейчас новости, потом идем дальше.